На радіо «Свобода» гучить передача «Вольна студія», при мікрофоні Міхась Скобла. Сьогодні наша тема – сакральна географія Білорусі. А моєю суразмовцею буде керівниця етноісторичного центру «Явор» Ірина Климкович. Ірина, а що себе уявляє етноісторичний центр Явор, який ось і ладить гэтай експедиції по Білорусі, вивучає старожитні кам'яні, кургани, городищі?
Етноісторичний центр Явор був створений на початку 90-х годів. Офіційно ми зареєстровані у 1991 році. У нас є свій статут, ми вельми шмат їздимо по Білорусі, менавіта за свої гроші. У Явор уваходить кандидат історичних наук Людмила Дучич, Едвард Зайковський. Едвард Зайковський у нас старшиня і виконуючий директор. Обов'язки виконуючого директора виконую я. Тобто всі організаційні питання на мені. Людмила Дучиць, вона розпрацьовує маршрут. Тому що починаючи 1970-х годів, вона об'їздила всю Білорусь. Вона розкопувала кургани. Ми її зараз називаємо ходячим комп'ютером.
Ірина, мені шмат що вразило у вашій з Людмилою Дучиць книзі «Сакральна географія Білорусі». Ну, наприклад, то, що у нашій країні і до сьогодні нашнього дня існує 500 культових камянів. Увогуле, як гэта растлумачыць? Християнство на Білорусі больш за 1000 годів, а білоруси ще не йдуть, скажем, до дажбогового каменя і несуть йому ахвяраванні.
Ну так склалося історично, що білоруси, хоча і лічать себе християнами, у душі засталися язичниками. Менавіта може тому, що під час каніння на ту ж християнство, на християнську церкву, на костёл, на православ'я, шмат які храми були знищені, а у білоруської душі завсюди є потреба ходити до святих місць, до тих місць, які були намолені стагоддями, до яких ходили їх протки. Такі кам'яні, особливо ці культові кам'яні, вони вельми великих поміру, їх вельми тяжко знищити, тому вони дякуючи цьому заховалися. І ще шмат кам'янів знаходяться недоступних до звичайного чоловіка місць і відомих тільки місцевим людям. Неде у глухім лісі, у гушари, ці серед болота. Є потреба ходити до таких місця молиться, а комуністи позбавили шмат чого у годы советской влады гэтай магчымасці беларусаў. Тому не ходили до цих камянёў.
То бок под час ваяўнічага атеізму гэтага адбылося некае стихійнае вяртанне да язычніцтва.
Я не ведаю, ці это вяртанне было, ці это завсюды заставалася ў беларускай душы. А таму што ты ж самы все легенды, якія мы разгледзім, звязаныя з камянямі, они нам гаворыць, они уже хрысціянізіраваны. Напрыклад, вельмі шмат камянёў са следам Божої Матері, Ісуса Христа, того чи іншого святого, наприклад, святого Миколая, святого Юрія. Ми бачимо, що це все християнські займінники ніяких боств поганських, язичницьких, які існували раніше. І коли ми розглядимо ці подання, то ми бачимо, як вельми тяжко приходила нова віра на Білорусь християнська. Люди не могли розстатися своїми язичницькими віруваннями, тому вони как бы в своїх серцях, в своїх душах заховали і ті каштовності, і гети.
Коли більш-менше з камянями зрозуміло. Ось, скажем, великі у Білорусі реки. І мені зрозуміло той пієтет, з яким наші своєчинники зверталися, наприклад, до Ньомана. О, Ньоман, о, батька наш родний, ті припадим я батька Ньоман на хребті могутний льот. Але у нас безліч святих криничок, до яких наші протки так само несли ахвяри, той самий сири, яйки, рушники, чи просто полотно. А потім усе гэта роздавали бедним. А що, одразу нельга було роздати?
Справа тим, що до всіх цих святых месцаў, они лишыліся божымі. Вось, а як у нас называюцца жабракі, якія хадзілі раней па вёсках, бажаволыкі, таксама людзі божыя. І таму людзі заўсёды, калі клалі вот эти ахвяраванні нейкаму боству, першапачаткова это былі нейкі паганскія боства, а потым, калі не клалі, они разумелі, што это возьму тыя людзі, божыя людзі. І таму вось так атрымоўлівалася, што менавіта для іх клалі. Нават спецыяльна хто-небудзь хварэл, нам адной вёсцы бабуля расказывала, што яе маці просила, коли хворила, лежала на ложку хворая, что обовязково дочку попросила сходи до святого каменя и поглади там кольки полотна самотканого, миновито же браку на торбу. Вода, як стихия, завсёды шановалась не только нашими протками, а увогуле старожитними людьми, потому что это такая субстанция, это такая речь вода, якая дает житё. Завсёды лечили, что той самый выток обогавлялся не только реки, озёры там, а миновито крынички. А крынички, як ми ведаємо, а больше всех починается в болотах. Тому и болото разом крынічками так само лічило святым. Это як бы уваход, выход с того света. Тому люди як бы пускали по воде на той свет речи.
Вы загадали болоты, ну, кто не ведает, что белорусы это люди на болоте. На початку было болото, твердить Олесь Розанов, який вельми глибоко вычувая народную душу. Неужели на болото наши протки молилища?
Болото – это такая таємнішая, завсюди люди не могли знайти подзлумашення к этому всему, что отбывалося на болоте. Завсюди здарались некие несчастья, нехто тонул, то у дрыгву трапляв. У болоте можно завсюди было сховаться. Болото – это ж та же вода, это той же самый культ воды. В полночных краинах, у скандинавских, зараз навуковцы доследуют эти болоты, и у торфе находят решки старожитных ахвяр, человечих ахвяр. Цалком верогодно, что это у нас такое было, потому что верования вот эти паканские, они во всех народах однольковые. Не сдарма про болоты многие у нас заховались легенды, что болотам приносили ахвяры жаншину, потому что уявляли, что господар того света, а это было мужчинское боство, и звычайно, и оно было змееподобное, некий цмок, який чекав, коли ему принесут ахвяру, именовито девчину молодую.
У болотах полночно-заходней Европы знайшли некольки сотню так званых болотных людей. На Беларуси осушены десятки болотов. И, сдается, этих болотных людей не знаходили. И можно еще ж сподеваться, что наши протки человечих ахвяров болотам не робили.
Я, конечно, вельми хочу на это сподеваться, но шматяки навуковцы доследуют чародейные каски, якие застались, именовито вось про цмока и царевну, те королевну, якую ему везут у ахвяру. Именовито эти же каски просто так не узникли. Это отголоски старожитных мифов. И худшее за все, неколи так и было. Я не кровожерный человек, но я просто кажу, что худшее за все такие были ахвяроприношения. Но они были вельми и вельми давно.
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Михася Скобла. А моей гостьей сегодня Ирина Климкович, доследчица сакральной географии Беларуси. Ірина, ад балотаў давайте перайдзем да гор. У Польшчы знакамітая Лыса гура пад Сандамірам, ва Украіне Лысая гара пад Кіевам ля Выдубіцкага манастыра. Ці надаецца на гэтую сакральную ролю беларуская Лысая гара пад Заслаўем, праслаўленая ў свой час Францішкам Вядзьмаком Лысагорскім у сказе пра Лысую гару?
Калі мы, наша сям'я пасілілася, пабудавала сваё лецішча пад этой Лысай гарой, з гэтага моманту мне пачалася цікавасць да міфалогіі пра нечто я, видать, отшула, потому что такие горы, они незвычайно з'явились на Беларуси. На таких горах завсёды были старожитные капищи, молельни. Чему их называли лысыми? Хуже за все они были обкладены каменями. Вот до следующей нашу гору, где находится наше летище, там вельми-вельми шмат каменёв. И вот вниз их потом скатили, они вниз все лежат. Хуже за все вся поверхня была покрыта вот этими каменями, то есть растлинности не было. И тогда, коли нема растлинности, одни каменя, завсёды бье маланка. Вот перун, лук, купец вот такие месцы. И тому, звычайно, верх такой горы лечился ахвярником Перуну, высшему боству. До следующей все святые горы на Беларуси мы зауважили такую закономерность. Трехчастковая побудова света. Возьмите вы сусветное древо, возьмите вы святую гору. На версии завсёды было капище верховному боству, унизе крыничка, это подземному боству, выход с того света, из-под горы. У нас, так само, в нашей Подзаславле, там основала ранее святая крыница. Потом, коли будавались летиши, вот эти письменницкие, ее просто завалили смецем, засыпали. И зараз у меня такая вось мара эту крынічку откопать.
Так это не письменники придумали. Ваше летище сапраўды в сакральном месте?
Сапраўды, так-так. И это зауважили уже давно. Справа в том, что каля сакральных мест завсюды хавались, так бы мовить, святары тих паганских капишев, якія были. Вот такая же традиция захавалась сегодня. Мы, коли заходим на двор церковный, ці костельный, мы завсюды бачим пахаванне святаров. То же самое мы зараз можем бачить каля этих старых капищ. Мы бачим курганчики невеликие. И вот коли навуковцы их раскопывают, они саправды находят там старожитные пахавання. Менавіта и у нас на Лысой горы есть несколько курганчиков.
Ирина, резко контрастуючи с героями белорусских паданняў, гэткія дзеячы гісторыі, як Петр I, Катерина II, Наполеон, с чьими именами чамусьці сполученные и тыя ж крыніцы, и волотовки, и сакральные древы. А при чем тут гэтыя Петры Першыя?
Да, сапраўдны разных паганских капищу и святыню, они не имели дочинения. Люди с приходом новой религии забылися на те старые боствы и памятали, что это место завсёду было для их предков святым, сакральным, что завсёду приходили сюда их деды, прадеды. Вось, от чего приходили, они уже забылися. И тому узгадывались опошние подеи. Какие у нас самые опошние подеи были значные? Это, конечно, войны. Так, войны, которые прокатились по Беларуси, або связанные с тем-то иншим правителем. Весь час вот эти вот имена, которые крутятся в той или иншей историчной эпохи, они переходят на эти святые места. То есть это где заименник заменяется. Боство заменяется на историчную особу.
Але это отбылось натуральным чином, чи это неким чином накинуто?
Это отбылось натуральным чином. Это никто не промушал наших людей казать про это. И мы, коли приходим, приезжаем в ту или иншую вёску, шукаем в ту или иншую объект, и коли мы шуем, что вот это шведские курганы, те это французские, те вот на этом камне отпочивал Наполеон, те он тут обедал, а под этим древом Иван Жахливый так само, то это бессомненно, что это место святое.
Але чому под тым дубом не сидел Кастусь Калиновский, а с этой крыницы не пил Тадеуш Костюшка?
Да, речь, но уже это позднейшее. В Залесе есть тенем Костюшки камень. И он, конечно, был поставлен не селянами, тем не меньше уже и этот камень обрастает легендами. Больше того, иснуют навод уже советские легенды.
Не могу с вами погодиться, что это отбылось натуральным чином. Вот я памятаю эту чудовную серию книг «Белорусская народная творчесть», «Социально-бытовые казки», и там казка, например, «Ленинская правда». Для меня видовожно, что она не народного походжения. Есть ел, сочинил хтости. Мне сдается, что вот это я все незлеченные Суворовы, дубы Суворова, камяни Петра Першего с его следами. Это свечение, скажем, той же оккупационной политики российской, якая заохвочивала это и, может быть, запускала у народную свядомость вот это я все истории.
Я не думаю, что они запускали. Справа тем, конечно, что весь друг, вся пропаганда была накирована ту и иншую особу. Подчас Российской империи, конечно, у селяку схвалялась та же Екатерина, або Петр Первый, свои герои забывались. Наши люди жили в этой просторе, и то, что они чули, то и они переносили у легенды.
Ирина, таким чином белорусы поклоняются каменям, носят до крыницев ахвяраванні, парать дядов, хвощуть их могилы дорозовыми вениками. Чего еще ж таки у нас больше, язычництва чи христианства?
У нас раздвоенная душа. Белорусы не смогли догэтуль расстаться со своими старожитными верованиями. Они заховали в своих легендах и верования своих дедов и прадедов и постарались не покрывдить и христианских святых. Тому так у нас вот получается все.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Сегодня ее гостей была керовница этно-исторического центра «Явор» Ирина Климкович, доследчица сакральной географии Беларуси. С вами был Михася Скобла. Почуемся на радио «Свобода» про стыдень.